Сегодня мы завершаем разговор о методах изучения психологического состояния общества. Должно быть, самый серьезный и, к сожалению, очень актуальный для России вопрос – как влияет на общество война? Об этом с заместителем директора Института психологии Российской академии наук Андреем Юревичем и заведующим кафедрой криминальной психологии Московского городского психолого-педагогического университета Сергеем Яниколоповым беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Когда речь идет о военных событиях, можем ли мы их рассматривать как средство манипуляции и воздействия на общество?
Классический способ манипуляции с помощью военных действий в других странах. Манипуляции общественным мнением, ситуации в стране. Этот прием обычно, как известно из истории, используется для решения каких-то внутренних проблем. Ради того, чтобы нация сплотилась, внутренние проблемы отошли на второй план и так далее. Но если вы имеете в виду события в Южной Осетии, это, конечно, не тот случай. Это не тот случай, когда маленькая победоносная война предпринимается для решения внутренних проблем. Здесь ситуация значительно сложнее. Я могу говорить как психолог только о некоторых психологических и социальных последствиях того, что происходило. Во-первых, статистика. Согласно этим результатам, основная часть населения, больше 70%, полностью одобряет действия нашей власти, введение войск в Южную Осетию и признание вот этих двух новых независимых стран. Порядка 10-15% не одобряет, остальные колеблются, не имеют определенного мнения. Данные достаточно красноречивы. Но вот интересно, какие позиции стоят за этими цифрами. Скажем, те 10-15%, которые действия власти не одобряют, ну не только власти вообще, все, что вот мы там делаем, считают, что вообще мы поступили и поступаем неправильно. Вот большая часть этих людей исходит не из тех мотивов, которые характерны для Запада. Просто опасаются последствий конфликта с Западом. То есть их позиция примерно такова. Вообще-то мы правы в моральном отношении, правда на нашей стороне, но надо быть осторожней, потому что это может привести к самым разным очень негативным последствиям. Кстати говоря, сейчас действительно участились случаи обращения к психиатрам, к психотерапевтам, людей со слабой психикой, которые не выдерживают некой вот такой напряженности в обществе, которая сложилась вот в связи с ожиданием последствий этих событий. Кто-то боится войны, то есть опасается развития событий по худшему сценарию. Кто-то опасается последствий экономических санкций, но все-таки вот такие опасения в обществе достаточно распространены. Они создают достаточно напряженную обстановку, которая, конечно, ухудшает психологическое состояние. А вот те 70% с лишним, которые считают, что мы поступаем правильно, вот там тоже за этими цифрами стоят три разные позиции. Первая позиция сводится к тому, что вообще от этих событий ничего существенного в нашей жизни не изменится. Вот как жили, так и будем жить примерно на том же уровне. Вот эта позиция сводится к тому, что это вообще, ну, что-то малосущественное для нас. Вторая позиция такова, что станет даже лучше. Ну, во-первых, произойдет и уже происходит идейно-политическое сплочение нации. Кроме того, следует ожидать развития нашего общества по очень характерному для России мобилизационному сценарию, когда нация сплачивается во имя противодействия Запада. Во имя этого приоритет объявляется за оборонной промышленностью. Оборонная промышленность, в свою очередь, подтягивает за собой всю национальную промышленность, науку, национальное сельское хозяйство и так далее. То есть мы только выиграем от этой ситуации. Это вторая позиция. Третья позиция такова, что нам станет хуже, безусловно. Нам хуже станет и от экономических санкций, и от политических санкций, и от того, что нам придется туже затягивать пояса, вкладывая все больше средств в оборонную промышленность. Кстати, как известно, у нас сейчас военный бюджет 25 раз меньше, чем в США, и нам придется как-то вот подтягиваться к этим показателям, что, конечно, на уровне нашей жизни отразится очень негативно. Но это все малосущественно, потому что главное – это наши геополитические интересы, главное – это ощущение национальной гордости, а не наш уровень жизни. То есть вполне можно жить хуже ради достижения вот таких глобальных геополитических целей. Вот это вот третья позиция.
Скажите, а вот как понять при таком анализе, что, собственно, отражает настроение общества, там, реальное объективное отношение к каким-то политическим событиям или там эффективность работы, я не знаю, государственной пропаганды?
И то, и другое.
Ну, вот смежный вопрос, как в других странах относятся к этим событиям люди?
Ну, конечно, скажем, в жизни американцев эти события играют гораздо меньшую роль, в общем. В любой стране существует достаточно просвещенный слой, это, как правило, представители интеллигенции, которые гораздо лучше разбираются во всех этих событиях. В общем, у них, как правило, мнение другое. Обычно оно сводится к тому, что и те, и другие хороши, что причины таких событий нельзя выстраивать в какой-то одной такой упрощенной плоскости. Но голоса интеллигенции интеллигенции, как правило, слышит сама интеллигенция. Что касается нашей страны, ну, это, конечно, реакция и на объективные события, и на информацию, которая поступает через средства массовой информации, потому что, ну, ясно, что у большинства наших сограждан прямого контакта с этими событиями нет. То есть вся информация, которую большая часть из нас получает обо всем этом, она получает из средств массовой информации. Тут, конечно, то, что пропускает средства массовой информации, как они это подают, конечно, очень большое влияние оказывает.
Все-таки здесь участвовало три лидера. Южная Осетия, Грузия и Россия. Что можно было бы сказать?
Вообще четыре, там еще участвовал Саркози. Вот здесь очень сложно отношение. Конечно, можно давать вот психологические портреты с большими натяжками, потому что это визуальный ряд, и большая часть психологов, которые давали эти комментарии, они видели те картинки, которые им подавали журналисты, поэтому каждая страна видит свой видеоряд президентов. К сожалению, и это идет уже давно, это десятилетиями, вот эта попытка поставить психологический или психиатрический диагноз лидеру, вот это такое зло, которое нас немножечко обеляет. Некрофил Гитлер, а вообще мы, немцы, хорошие люди. И тогда можно совершенно спокойно не анализировать, а как обыватель, вообще говоря, подгонял фургоны к газовым печам.
Включился в процесс.
Включился в процесс. Понимаете, то есть серьезный анализ при этом уходит в сторону. Даже то, что средства массовой информации так рванулись за портретом Саакашвили, меня очень сильно насторожил, что вот опять идет то же самое. То есть вот мы будем говорить о паранойи Сталина там или еще о чем-то, совершенно не учитывая, что ну не один же человек принимает решение. Один, он пошел бы подрался сам. Поэтому его психологические характеристики просто говорят о том, как с ним договариваться или как вот вести с ним переговоры. В какой ситуации, как он будет и какие решения будет принимать. Можно говорить там о том, что, значит, это нарциссическая личность там и прочее. Да вообще в современной политике может быть не демонстративная, не нарциссическая личность, если это политика телевидения. Все подают себя, поэтому последние десятилетия практически о каждом политике можно совершенно спокойно, даже не включая телевизор, говорить, что, скорее всего, что он демонстративен, часть политсуществования. Говорить о Саакашвили с таким же успехом, я могу говорить о всех остальных. Другое дело, что более серьезно. Почему я не случайно сказал про Саркози? Вот человек, который мог включиться в процесс переговоров. Поэтому его психологические характеристики, может, даже важнее для человечества, чем все остальные. Человек, который мог летать к одному президенту, к другому президенту, зная, что они не будут между собой разговаривать, уговаривать их, обсуждать их. Значит, какие-то психологические характеристики человека, который может принимать компромиссные стороны решения, у него есть. Когда мы начинаем говорить о портретах, мы обесцениваем жизнь жертвы человека.
Может быть, психологические качества лидеров в такой ситуации не столь важны, если обратиться в хрестоматийные вещи, философия истории Толстого, да, эпилог «Войны и мира». Толстой показывает психологические портреты и Наполеона, и Кутузова, и Александра, но при этом он же говорит о том, что такое событие, как война, начинается только в том случае, если совпадают личные желания каждого из участников, а это миллионы. Вы говорите, что психологические качества лидеров в данной ситуации не могут быть решающими. Тогда возникает вопрос, а каково же тогда наше психологическое состояние общества, если такое желание существует
Ольга,
воевать?
Я вот хочу к этому добавить. Надо вспомнить очень важную закономерность, социальную, психологическую. И стоит она в том, что вот такие вот смутные, турбулентные времена, когда для нации характерно вот такое общее невротическое возбуждение, они выдвигают лидеров именно такого типа. Невротичных, истеричных, которые как бы аккумулируют в себе всеобщее возбуждение, еще большее, его усиливают, и кроме того, вот встраивается в тон возбуждения, которое характерно для народа в этом состоянии. Ну, представьте спокойного, рассудительного лидера вот в такие вот турбулентные, смутные времена. Но, скорее всего, он не будет пользоваться общественной поддержкой. И дальше, когда эти времена преодолеваются, когда у нации возникает потребность в неком таком успокоении, стабилизации, приходят люди совсем другого психологического типа.
Заместителем директора Института психологии Андреем Юревичем и заведующим кафедрой криминальной психологии Московского городского психолого-педагогического университета Сергеем Яниколоповым беседовали Ольга Орлова и Александр Марк. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.